по стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Здравствуйте, программа «По стране». С вами Владимир Варсобин.
И Наталья Андреасин.
И первая часть...
Психологическая.
На троих, да. Вместе с нами Наталья Владимировна Варская, психолог и наш эксперт. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Разбирать будем историю, или даже несколько историй, которые потрясли на этой неделе и прогремели на всю страну. Ну, самая, может быть, такая, заставляющая волосы встать дыбом, то, что случилось в детском реабилитационном центре «Добрый волшебник» в Сургуте. Название как будто вот специально насмехается над нами. В этот центр ходят дети-инвалиды, и вот, в частности, 7-летний Даниил. Мальчика ДЦП с детства, почти слепой, но родители не сдаются и стараются сделать все, что возможно. И вот водят его туда на реабилитацию. И в один ужасный день маме звонят из этого реабилитационного центра и говорят: приезжайте скорее, у вашего сына судороги. Ну, в общем, когда начали пытаться выяснить причину этих судорог, выяснилось, и подняли запись с камер наблюдения, то выяснилось, что одна из воспитательниц, присутствует другой, которая молча наблюдала за экзекуцией, за то, что мальчик отказывался есть, заламывал ему руки, в итоге руку поломал.
Они вдвоем. Одна заламывает руку, а другая сует ему ложку в рот.
Да, а есть он при этом отказ. В общем, сломала руку, еще и за эту сломанную руку его таскала по полу какое-то время. Сейчас она уволилась, ей 59 лет, возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ну да, действительно не отвечает.
Название такое «Добрый волшебник».
Да, название «Добрый волшебник».
Волшебница.
Да, угу. Грозит до 5 лет колонии ей. Вот, Наталья Владимировна, принято думать, что проявление садизма со стороны учителей, со стороны воспитателей, это все показатель того, что мы живем бедно, загнанно и так далее. Вот скажите, это действительно вот так?
Ну нет, конечно, этим оправдывать нельзя абсолютно. Во все века, конечно, это было, но жили по-разному, и в разных слоях даже общества это было, и не только среди бедных, так что никак этим не оправдывать.
Ну, то есть, если зарплата у этих женщин, ну, может быть, чуть больше 10 тысяч рублей, потому что обычно нянечкам и таким вот рода специалистам платят очень мало, это не подводит человека к какому-то отчаянию, которое он вмещает на самых беззащитных. Вот нет такого психологического феномена?
Нет, ну, конечно, это все зависит от эмоционального и всякого другого духовного развития личности, а не от обстоятельств.
Отойдем, если от этого случая, да, это же, в принципе, система в нашей стране. На этой же неделе прославилась учительница из Тулы, которую дети сняли на мобильник, как она их материт. Ну, причем в прямом смысле этого слова. И полчаса, значит, тирада о том, какие они сволочи, гады и так далее, непечатные. И это вот только за эту неделю примеры. В принципе, эта система, у нас принято воспитывать детей ором и насилием. Вам так не кажется?
Причем я вот в школе у моего знакомой, мы учителя матерятся, в общем, почти каждую неделю. Она приходит с круглыми глазами, вот моя знакомая старшеклассница, и каждый раз рассказывает новые вещи. То есть это повсеместно, и, по-моему, во многих школах это точно.
Почему, Наталья Владимировна?
Вот смотрите, мы частенько слышим такие фразы, что ничего, всегда там детей лупили во все времена, называют всякие примеры, говорят ничего, мол, выросли, называют даже каких-то знаменитостей, но никто не изучал вопрос досконально, и никто не знает, какими бы были эти люди вот без этих каких-то зверств в детстве. И никто не знает, что в их душе творилось, чем приходилось справляться, какие у них в результате комплексы и страхи возникли. И вообще вот эта манера все время утешать нас чужой бедой, типа там жили в землянках и ничего, по 5 человек в 10 метрах и ничего, лупили и ничего. Вот это формирует отрицательную мотивацию. Зачем это делать, когда существует положительная мотивация?
Вы намекаете на то, что мы живем как в царской России, где наказание розгами было нормально.
А как же народная мудрость «уши мальчика на его спине»?
Ну, это народ и придумал. Как бы это не есть обязательно, что это вот то, к чему надо стремиться. Вот вместо того, чтобы стимулом был страх, вот это вот отрицательная мотивация, страх наказания, лучше делать стимулом любовь к поощрению, признанию, одобрению. Вот. И потом вспомните из фильма «Ирония судьбы» очень хорошая фраза, когда там разговаривают герои, герой Мягкова говорит, ошибки врачей дорого обходятся людям. Она отвечает, что ошибки учителей не так заметны сразу, но обходятся не менее дорого. Потому что именно это и закладывается все, с чем всю жизнь жить. И в комплексы формируются и неврозы, и сценарии негативные. Малейшие впечатления в мозг прям впечатываются и приобретают иной раз даже причудливые формы.
А как нам страховаться от этого? Вот родителям вешать видеокамеры, чтобы смотреть, как нянечка обращается со своим ребенком, или допытываться, что было в этот раз на уроке или в классе? Вот как быть нам?
Ну, может быть и так, да, да, может быть и видеокамеры, и с детьми иметь, конечно, такой контакт, чтобы они все рассказывали, не боялись рассказывать. И вообще я сто раз говорила, что прежде чем подпускать к детям даже в виде нянечки, надо все-таки проверять тщательные тестирования у психологов, проходите собеседование, не поверхностное, потому что няни это, ну, они могут быть здоровы психически, да, психиатрически, но какие-то психологические у них проблемы явно есть, понятно, и это увидит любой специалист, и по характеристикам психологическим детям нельзя подпускать таких людей, у них отсутствие эмпатии, то есть сострадания, потом возбудимость психики, отсутствие какого-то контроля интеллектуального, это просто варварство и дикость, вот это все.
Ну, вот эта вот воспитательница, ей 59 лет, возможно, она была хорошей воспитательницей, хорошим педагогом, но раз и сорвалась. Вот, может быть такое, что человек нормальный педагог, но бывает у него один раз вот помутнение? Вот, или это такое, система?
Ну, как бы помутнение один раз тоже бывает, но чаще это не... как бы чаще это свойство все-таки психотипа и свойство вообще человека, это все можно было выяснить. Потому что все-таки ведь у нас человечество идет по пути развития, да, вперед. Мы все ссылаемся, что было там раньше, да. Вот. Но только для технических усовершенствований это развитие. Оно должно касаться и других сфер.
То есть, Наталья Владимировна, подытоживая наш разговор, вы рекомендуете досконально узнать все о воспитателе и потенциальном учителе вашего ребенка, особенно если этот ребенок маленький.
Да, непременно. Узнать все.
Мы прервемся сейчас ненадолго, и в следующей части программы отправимся в нашу рубрику «Народный антикризис». Поговорим с человеком, юристом, который бросил все вместе со своей семьей в городе, переехал в деревню и собирается зарабатывать на жизнь на том, что печь хлеб по довоенным рецептам.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Программа «По стране» продолжает свое шествие по стране вместе с Владимиром Варсобиным.
И Наталья Андреасин.
И дошествовали мы до Красноярского края, Шарыповского района, в котором живет такой Алексей Третьяков. Надо вам сказать, что это бывший юрист, который 3 года назад переехал вместе со своей семьей и очень красивой женой из города, вот в деревню, вот 400 километров от Красноярска, чтобы вы себе представляли. И сейчас прославился-то он не этим, собственно говоря, людей таких много. Прославился он тем, что он печет хлеб по рецептам, которые использовали еще до Великой Отечественной войны. И, как я понимаю, Алексей именно на этом собирается строить свое будущее, возможно, будущий какой-то бизнес. Об этом сейчас с ним и поговорим. Алексей с нами на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, вот мне сразу такой вопрос. Первое, что меня смутило – а что в этом хлебе, что-то удивительное было довоенным? Если бы это военное, я понимаю, военный хлеб, это хлеб с лебедой, это блокадное, это я понимаю. А довоенный имел какую-то особую, не знаю, прелесть, особую марку?
Он-то так-то одинаковый, что до войны, что я пеку. Просто рецепты те как-то не используют в современных хлебопекарнях.
В чем отличие этого рецепта? Расскажите нам самое главное отличие.
В чем отличие рецептуры?
Да.
Отличие от современных хлебов в том, что мы не используем дрожжи, так называемые хлебопекарные дрожжи. Делается все на закваске. Все самостоятельно, все не выходя из дома. Но единственное, что муку мы приобретаем, конечно.
Ну и как вот этот хлеб? Пришелся ли по вкусу местным жителям?
Замечательно. Замечательно.
Ну не сразу ведь. Вы признавались о том, что он немножко то ли горчит, то ли что-то такое специфическое в нем есть?
Ну да, вкус его специфический, он маленько с кислинкой. Но, в принципе, людям нравится. Я как-то говорил о том, что выясняли, видимо, дело во вкусовых рецепторах, потому что с первого раза не все понимают вкус, а потом вот попробуют, и начинается у них уже работа нормальная какая-то.
Скажите, а у вас это основной вид бизнеса? То есть вот вы на этом хлебе живете? Хлебом единым?
Да мы его не расцениваем как бизнес вообще, мы для себя печем. Ну а в связи с тем, что какой-то источник дохода-то нам нужен, вот мы решили, что раз он настолько популярен становится, то надо бы...
Тогда вопрос, почему вы бросили город и приехали за 400 километров в глушь? Это вот это извечное желание городского вернуться в деревню? Или какие-то у вас там были какие-то обстоятельства, непреодолимые силы?
Так-то город у нас не 420 километров, а переехал...
Ну, смотря какой город.
Что?
Смотря какой город.
У нас город Шарыпово рядом, вполне такой город именно. Там есть многоквартирные дома, дороги, машины и все, что с этим связано. То есть город. Вот. А переехал, потому что в городе мне надоело. Неинтересно стало, знаете, когда приходишь домой, и кроме как телевизор и компьютер, по сути, развлечений особо-то нету.
В городе нет развлечений. А в деревнях, видимо, очень много, да? Там у вас сельский клуб, наверное, есть. Дискотеки по субботам, да?
Выбирай, только успевай развлечения.
Это какое, например, развлечение? Сходить на луг, где вы что-то выращиваете, на поле, где вы что-то опять-таки выращиваете. Какое развлечение?
Вот любимое развлечение больше собирать. Знаете, люди собирательством, говорят, когда-то занимались.
Что вы собираете?
Такое увлекательное занятие. Мы любим съедобные дикорастущие растения собирать различные. Например, там тот же хмель. Вот у нас есть речка недалеко от деревни. Корни хмеля оказываются такие вкусные. Вот мы их выкапываем, приходим домой, моем, чистим и готовим из них различные блюда.
То есть его можно добавлять в суп, например, да? Мы рецептик записали с Володей, хорошо. Давайте к хлебу вернемся. Просто интересует немножко математика. Сколько вы вложили, сколько вы получаете? Насколько все-таки выгодно заниматься этим бизнесом?
Выгодно очень, потому что, если чистую экономику посчитать, то с мешка муки получается ориентировочно около 3500 рублей, если булку хлеба мы считаем по 50 рублей. А мука стоит где-то около в районе 1000 рублей.
Насколько буханок хватает?
300% прибыли.
У Володи уже посчитал. 300%. Слушайте, мы сейчас запишем за вами рецепт. Глядишь, это конкуренция у вас просто вводит.
Там же еще кроме муки надо много чего. Там электричество. На чем, на дровах это делаете?
Да, на дровах, в русской печке.
Масло какие-то все-таки...
В городских условиях мы, кстати, конкурентов-то не видим здесь, потому что мы сами просто учим людей, которые интересуются, приезжают для того, чтобы они сами пекли у себя дома. Пусть хотят в производственных масштабах пекут, лишь бы как-то...
Вам нужно сайт забабахать, где вы бы видео выкладывали, как это делается. Это было бы здорово, на самом деле. И, кстати, свой бизнес бы продвинули.
Путешествие хлеба из наших уст началось именно с соцсетей. Мы просто как-то выложили фотографии о том, что печем, приходите.
Спасибо большое. Мы желаем вам удачи, Алексей. И думаю, что услышимся еще спустя какое-нибудь время. Узнаем, как у вас там дела продвигаются. Алексей Третьяков был с нами на связи. Человек, который прославился тем, что печет хлеб по рецептам, которые использовали до Великой Отечественной войны. Раз у нас рубрика «Народный антикризис», я позволю себе прорекламировать новую рубрику у нас на сайте kp.ru. У нас есть новая рубрика, называется «Есть работа», на которой собрано энное количество просто всяческих советов и юридических, и социологических, о том, какие профессии в ближайшее время будут востребованы, куда ни в коем случае не нужно идти учиться, и так далее, и так далее. Так что, пожалуйста, пользуйтесь.
Пользуйтесь, да. Может быть, кто-то захочет печь хлеб, и в этом будет его все призвание всей
вот
жизни.
Вот ты бы мог вот так вот взять, все бросить и уехать?
Нет, если действительно какая-то есть, какой-то есть как-то по молодежному прикол, тогда, допустим, по поводу этого хлеба, если бы я придумал свой какой-то рецепт, если бы я этим делал, заболел, загорелся, то я переехал бы не только в деревню, но, может быть, даже на Марс. Потому что главное свое...
Подожди, там только воду нашли еще. Не торопись.
Газа еще нет, жалко. Вот. Главное, это классная идея, за которую ты будешь болеть. А все остальное, это не важно. География не важна.
Не важно. То есть ты веришь, вот бывают такие искренние люди, как вот Алексей Третьяков, которые могут все бросить.
А он вообще создан для деревни. Ты помнишь, когда мы спросили по развлечению? Он, для него развлечение – это выкапывать корни в ближайшем лесу.
Да, и добавлять в пищу.
Он селянин, ментальный деревенский парень, который вдруг оказался почему-то рожденным в городе.
Слушай,
он вернулся сюда, обратно на свое место.
Место предназначения.
Конечно,
да. Слушай,
конечно.
Мы на днях с мужем делали варенье из одуванчиков. Вот я тоже думаю, к чему бы это? Одуванчики, ну, собрали на лугу и варенье сделали.
То есть ты не задержишься у нас в Москве?
Нет, я попрошу. Мне тут нравится.
Хорошо, ты смотри, не увлечись.
Да, я уж не свои примеры буду приводить, а чужие. В Ростове жена, чтобы заработать денежек, выставила мужа на сайте в аренду. Вот. Сдаю мужа в аренду, говорит, написано там на сайте, забавный, интересный. Автора зовут Ольга. Цена на мужа не указана. И, в общем, мои коллеги...
Договорная, женщины договорятся между собой, я думаю, да.
Да-да-да. В общем, мои коллеги позвонили, с мужем поговорили. Пообещал, говорит, я анекдоты могу весело рассказывать. А между анекдотами полку в квартире прибить, там что-нибудь починить и так далее, и так далее. 500 рублей стоит.
Ну да. А наша корреспондентка, девушка, уж не стала... продолжать вопросы, что он еще может сделать, потому
почему?
Что...
Почему? Она продолжила, говорит, а покосить участок?
Покосить, да, весело покосить.
1500 рублей.
Но на самом деле, потом, как выяснилось, и похоже на правду, что это хороший маркетинговый ход. Вообще наши люди очень талантливые в том, что вообще такое попридумывать.
Да, действительно.
А он же там в конце беседы с нашим корреспондентом, он говорит, вы, кстати, если у вас есть еще кто-нибудь, кто хочет, у нас, говорит, есть еще ребята, которые занимаются...
Которые готовы.
Сам.
Да,
тоже
да,
мужья
да,
на выданье, да.
Да. Все это так вдохновило нашего стихоруба Вадима Алексеева, заместителя редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске, что он сочинил очередную оду этому явлению. Слушаем, потом прерываемся на несколько минут, а потом возвращаемся в эту студию.
Сенсация на рынке товаров и услуг. Недорого в аренду, надежный верный друг. Он знает комплименты, способен пошутить, вниманием и заботой сумеет окружить, подтянут и спортивен, умен и несудим, не претендует вовсе на петинг и интим, готов терпеть капризы, не курит и не пьет, но за свою галантность он гонорар берет. Девчонки, налетайте, товар недорогой, нет времени сомнениям, достанется другой, а хочешь, чтоб навеки твоим был молодец, бери кредит побольше. И можно под венец.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Итак, это программа «По стране». Мы доехали до Перми, в которой случилась история, которая вызвала энное количество самых позитивных откликов на нашем сайте kp.ru. Как женщина спустя 45 лет разлуки разыскала 43. Свою первую любовь. 43 подсказывает нам героиня этой истории. Историю вы сейчас послушаете в сюжете, а потом мы будем разговаривать с Татьяной Дмитриевной Габовой.
В 1972 году 17-летняя первокурсница Свердловского института народного хозяйства Таня Банникова и курсант Пермского военного авиационно-технического училища Виктор Терехов встретились в поезде. Таня ехала на новогодние каникулы домой, в Пермь, а курсант Терехов возвращался на учебу. Влюбились, ясное дело, переписывались. Виктор познакомил свою девушку с мамой. Осенью 72-го его послали по распределению в гарнизон, а Татьяна с однокурсниками уехала на картошку. Через две недели ей пришло письмо от Виктора с признанием в любви. Он очень ждал ответа, но у Тани почему-то не хватило духу. Замуж наша Таня вышла в 22 года, за другого, а спустя 6 лет получила письмо от мамы Виктора. Та писала, что послали его в Южный Йемен на службу. Одно из условий – должен быть семейным. Женился Виктор на однокласснице, а вернулся через год из командировки, жена его и не ждала. Женился второй раз. У него двое дочерей и сын. Одну из дочерей назвал в честь первой любви Татьяной. У Татьяны в семье тоже был уют, достаток, а счастья не было. Всю жизнь муж попрекал Татьяну ее первой любовью. Заставил порвать фотографии. В общем, 14 лет назад они развелись. Надоело и себя, и мужа мучить нелюбовью. И тогда Татьяна стала искать свою первую любовь. Обращалась даже в программу «Жди меня». Она шла через военный вуз, который много лет назад закончил Виктор. К тому времени он был вдовцом. Когда встретились на перроне, сразу узнал Татьяну, будто и не расставались. Ему сейчас 67, ей 62. «Об одном жалеем, что столько лет напрасно потеряли», признаются Татьяна и Виктор.
Татьяна Дмитриевна Габова с нами на связи, героиня истории, которую вы только что услышали. Татьяна Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вам честно скажу, вот судя по фотографиям, которые у нас на сайте kp.ru, в том материале, про который я говорила, вы все красивее и красивее. Это понятно. Счастливая женщина и должна быть очень красивой. Но ответьте мне на один вопрос. Почему вы тогда в самом начале не ответили на то письмо, которое Виктор вам прислал в молодости, когда признался вам в любви?
Ну, не знаю, глупость какая-то. Обида, может, какая-то непонятная.
Непонятная, да?
Не поняли друг друга просто.
А когда вы спустя годы уже нашли Виктора, вот когда заставляли себя, так сказать, набрать, что ли, номер телефона, какие-то слова вы специально подбирали, как-то вы думали, как вы с ним будете разговаривать?
Я не знаю, даже подбирала, не подбирала, но слова у меня нашлись, когда мы созвонились.
А скажите, вот...
Говорите,
я, извините, перебил. Угу. А просто есть еще такой вопрос, очень, ну, в откликах тоже задают. Скажите, а есть такое правило, в прошлое не возвращайся. Вы, может быть, и об этом думали, сомневаясь, позвонить или не позвонить? Вот возвращение в прошлое, это как вам?
Нет, я об этом не думала. Если что-то грызет, нужно добиться или... Если не получается оставить это, то есть нужно, значит, попытаться что-то исправить. Вот и все.
Очень здорово. Давайте я вам несколько откликов зачитаю с нашего сайта, ну и заодно, чтобы слушатели услышали. София пишет: счастливая внешность у этой женщины, и причем чем с возрастом становится все красивее. Я абсолютно согласна. Вот пишет, что гостья, так подписалась, гостья. А я, говорит, почти 40 лет не могу забыть свою первую любовь. Знаю адрес, телефон, имя дочки, они с моим сыном родились в один год, но не могу решиться позвонить или написать. Но вспоминаю почти каждый день. А, Татьяна Дмитриевна, а вы можете что-то посоветовать этой женщине?
Ну, что советовать? Вот, просто нужно позвонить и точку поставить. А может, это будет не точка, а начало.
А как вы думаете, если бы тогда вы ответили бы на письмо, а жизнь эта ваша сложилась действительно счастливее, чем сейчас?
Уверена.
Не уверены?
Уверена.
Уверена, что да, счастливее?
Да, да.
Смотрите, к чему еще сподвиг ваш поступок. Вот еще один отклик с нашего сайта. Пишет женщина, которая подписывается «Счастливая». А я, говорит, скоро встречусь со своей первой любовью. Любим друг друга уже 26 лет, не виделись больше 10. Всю жизнь себя сдерживала, не позволяла чувствам взять верх, а теперь решилась. Что вы ей пожелаете, Татьяна Дмитриевна?
Счастья, здоровья, любви. И чтобы никогда больше не теряли друг друга.
Спасибо большое. А мы вам тоже желаем счастья бесконечного.
Счастья вам, да.
Да, вы просто действительно спасибо. Светитесь и заряжаете этим позитивом всех, кто смотрит на вас. Так что удачи вам. Спасибо. Счастливо.
С любимыми не расставайтесь. Это известная, да, вот эта фраза, да, которую почему-то мы все время забываем.
Слушай, ну вот таких историй бы нам побольше, да, подкидывала бы жизнь, таких оптимистичных.
Ну, я думаю, таких историй очень много. Просто люди.
Просто мы не о всех знаем.
Нет, просто люди не могут отважиться набрать номер.
Это да.
Да, вот это они топчутся вокруг вот этого выбора. Они сами не уверены, нужно ли это. Вот я недаром спросил по поводу того, что нужно ли возвращаться в прошлое. Потому что прошлое – это разочарование. Ты рисуешь себе образ. Живешь этим образом, может быть, десятилетия.
Конечно, а спустя десятилетия реальность... вообще-то твой образ уже посидел, да. Обзавелся брюшком и так далее.
Не,
когда
не, женская... не это главное. Главное, что внутри него оказался совершенно другой человек. То есть можно придумать себе человека, а в итоге встретить совершенно другого, там уже в быту.
Закаленного в боях с жизнью, да,
вот с испортившимся характером. Это главная опасность. Вот, я, слава богу, что наши герои. Героиня, все хорошо, я надеюсь, не разочаруется, да, mm-hmm. Но вот люди, которые бродят около телефона, не могут набрать номер, они, скорее всего, думают об этом. И, кстати, не зря думают.
Не зря, действительно.
Потому что есть много примеров, когда, ну, знаешь, 20 лет, 30 лет думать о человеке, это все-таки такая, это ты скорее его придумываешь, все-таки в большей степени. Чем думаешь о реальности.
Скорее, да. Ну что, еще немножко о реальности, о светлой нашей, хорошей реальности. Хочешь, я тебя порадую? Скоро лето. Вообще нужно...
Что-то,
да?
Что-то так не кажется. Мне кажется, осень уже скоро наступает.
Тебе кажется, за окном. Ничего, это пройдет. В общем, есть такой туристический портал, TripAdvisor называется, который составляет рейтинги всяческие самых-самых интересных мест по народному мнению, как опрашивая народ и опрашивая тех, кто где-то побывал. Так вот. В топе 25 на сегодня один единственный, правда, но все равно Российский собор. Собор Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. Вот туда попал в этот список. Более того, улучшил свои позиции, поднявшись с 11 места в прошлом году на 7 место в нынешнем году. Надо сказать, что собор невероятно красивый, чем-то напоминает Василия Блаженного. Сооружен был в 81 году в Санкт-Петербурге. Спаса на Крови, почему называется? Потому что на крови смертельно раненого Александра II. Вот. И, значит, судя по этому рейтингу, наш этот Спас на Крови обошел и Эйфелеву башню, и Биг Бен, и собор Парижской Богоматери.
Я тебе скажу тогда еще одну вещь. Угу, по рейтингу National Geographic, известное достаточно такое заведение, которое оценивает туристические места, в двадцатку мировых мест попал наша милая Териберка, это которая находится в Мурманской области, она входит в двадцатку мировых туристических этих адресов. Поэтому...
Это та самая Териберка, в которую снимали Левиафан.
Да, именно Звягинцев, мне кажется, дал новое дыхание этому курорту. Ну, курорт, конечно, там надо кавычить слово.
На берегу Баренцева моря.
Такая мрачная красота, которая притягивает многих. Я думаю, что и Спас на Крови, и Териберка, еще много-много таких жемчужин в России еще засверкают и появятся. Поэтому, слава, может быть, и хорошо, что нам Египет пока уже недоступен, и другие места с солнцем. У нас и здесь, в общем-то, можно найти очень много интересного.
Нас здесь неплохо кормят.
Да уж.
Да.
Нет, на самом деле, именно что кормят, потому что в Териберке, например, неплохие крабы, которые...
Это говорит Володя Варсобин, который, собственно, только что вернулся с Териберки и буквально в ближайшее время будет делать программу о том, том, как будет возрождаться Териберка. Ну, а это в ближайшее время. А мы уже закончили с нашим временем. Вот на такой позитивной ноте. Так что остаемся в нашей стране, с программой «По стране». Прощаемся с вами буквально на неделю. Всего вам самого замечательного в этой самой стране.
До свидания.
«По стране». Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман, ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Видеман» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.